Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. 8 часов 4 минуты, естественно, в российской столице, да. Ну что, сразу к новостям и к гостям нашего эфира. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук Станислав Бышок на связи со студией. Станислав, приветствую, здрасте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Ну что, на Украине намерены мобилизовать 1 000 000 человек. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Говорит, что Киев уже запустил процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала. Как к этому относиться? Как к заявлению? Или это действительно намерение, ну, как бы влекущее за собой вот эти вот действия? Но 1 000 000 человек — огромное количество людей, которых надо обучать, которых надо снабжать, прочее, прочее.
Ну, безусловно, это огромное количество людей, и если бы это произошло, это заявление, до 24 февраля, то есть до начала специальной военной операции Российской Федерации, мы бы решили, что это блеф, глупость, у них нет денег, и вообще они, значит, разберут всю военную технику и автоматы, которым же дадут, и разойдутся по домам. Сейчас мы видим, что, в общем, ситуация поменялась, и более того, уже 2.5 месяца в контексте боевых действий мы видим, что странную ситуацию, когда, судя по заявлениям официоза, обе стороны, то есть и Москва, и Киев, считают, что время на их стороне, и они вот-вот и достигнут своих целей. Соответственно, цели России одни, они не совсем понятны, цели Киева другие, это чтобы Россия отошла на границы как минимум 23 февраля, как максимум еще и, значит, покинула полупризнанные республики ДНР, ЛНР и Крым. Соответственно, учитывая, что российский официоз говорит, что никакой мобилизации не будет, соответственно, нужно будет воевать теми силами, которые сейчас есть. Ну а вот Украина, соответственно, говорит о том, что нет, вот мы еще чуть-чуть, еще сейчас мобилизуем народ, вот, и тогда совсем все будет хорошо. Это тревожно по многим причинам, то есть действительно, когда обе стороны считают, что они вот-вот и победят, ну, это вот как-то уж очень тревожно. То есть, действительно, значит, ставки повышаются, и вы готовы для того, чтобы вот-вот победить, вы готовы поднимать ставки и вот в том числе организовывать такие массовые мобилизации.
Угу. Просто возникает вопрос, ну а в состоянии ли сегодня Киев организовать такую полномасштабную мобилизацию? Мы помним, что там в мирное время призывы, ну, срочные, да, всегда был недобор. Но люди просто косили, кто-то убегал там и не хотели идти служить в армию. А сейчас в условиях боевых действий, ну, просто, так сказать, понятно заявление, понятно поведение в рамках там Сунь Цзы, искусства войны, все понятно. Но если разбираться вот так детально, на ваш взгляд, может, ну, способен ли Киев мобилизовать такое количество людей?
Ну, я думаю, что Киев способен мобилизовать большое количество людей, потому что, как бы банально и пошло это ни звучало, украинцы, в общем-то, достаточно патриотичными себя показали. И я знаю лично людей, которые жили вне пределов Украины, ну, этнические украинцы, и которые, когда началась спецоперация, они посчитали своим долгом вернуться на родину. Вот, то есть, как бы процесс, вот он в обратную сторону идет, да, в отличие, скажем, вот, там, оттока из других стран людей в какие-то нейтральные государства. Вот, поэтому здесь, как бы сказать, опять же, если нет реальной войны, нет реальных боевых действий, то, что называется, откосить от армии может даже патриот. Вот. А когда, соответственно, вот уже, что называется, не какая-то воображаемая, не гибридная, так, не информационная, не санкционная, а вот самое, что ни на есть, как бы живая, если можно это слово употребить, живые боевые действия, реальные боевые действия идут, огромная мобилизация людей с точки зрения там, психологической, опять же, открыть любое информагентство и любой телеканал украинский, там с утра до вечера вот такой вот ура-патриотизм, которому позавидуют, так сказать, российские медиа. Вот. Так что вот в этом контексте, ну, я не уверен, там, что этот миллион будет там какие-то, там, не знаю, берсерков, но все-таки какое-то количество людей дополнительно мобилизовать, я думаю, что Украина способна, опять же, к сожалению, потому что западные партнеры Украины, в общем-то, уже открыто говорят, что их задача в контексте поддержания Украины, чтобы Украина победила на полях сражений. Ну, как это делать? Ну, вот в том числе через мобилизацию.
Ах, ну неоднократно, я думаю, и вам тоже, да, приходилось слышать мнение, что Россию в этой военной, в ходе боевых действий в рамках военной специальной операции, ну, невозможно победить. Ну, слишком разный потенциал, слишком разная армия и прочее, прочее, прочее.
Ну, да, действительно, но здесь я вот задумался в какой-то момент тоже в последние дни о том, вот, знаете, нас же в детстве учили, что нужно больше быть, чем казаться.
Угу.
А вот в контексте, начиная с 24 февраля, я думаю, а может лучше все-таки показаться, вот если мы говорим не про отношение к самому себе, да, потому что себя нужно оценивать реалистично, а вот в контексте международных отношений действительно много каких-то таких кривотолков, много тумана, много непонятного. Вот действительно до 24 февраля казалось, что с Россией может связаться напрямую, но только раньше в Соединенных Штатах. А остальных-то мы там одной левой. А оказалось, да, то есть как бы потенциально мы были вот, ну, практически непобедимы, да. Но как только случилась вот эта масштабная специальная военная операция, и уже 2,5 месяца она идет, и мы видим карты боевых действий, в общем-то, они, ну, как бы, может быть, не такие, да, которые предполагалось бы получить через 2,5 месяца, вот, с точки зрения тех территорий, которые контролирует Российская Федерация. Вот, оказалось, что как бы казались мы чем-то одним, а в итоге по факту мы являемся чем-то другим. И вопрос в том, сейчас уже вот насколько повысился престиж, скажем, российский, и насколько сейчас уже эта идея, что Россию невозможно победить, насколько она сейчас хоть у кого-то не вызывает вопрос.
Но здесь, с одной стороны, да, сложно спорить, действительно. А с 18-й, как я люблю говорить, да, а с 18-й, ну, мы же видим, что Россия все равно ограничена, что это все равно для России, ну, реальная операция. Ну, как бы мы там, да, это все равно операция, это все равно ограниченное количество людей, какая-то часть только вооруженных сил воюет. И тогда возникает вопрос. Если украинцы мобилизуют 1 000 000 человек, Россия чем будет или может отвечать на вот такую полномасштабную мобилизацию?
Ну, я боюсь, что речь идет о каком-то варианте мобилизации. Потому что, в конце концов, когда ваше руководство заявляет, что мобилизации не будет, что воюют только, значит, профессиональные и так далее, вооруженные силы, но, опять же, все-таки вы же не можете предсказать будущее. Да, вы не можете предсказать на 100% ход вашего оппонента. Да, то есть, если оппонент ведет себя не так, как вы предполагали, да, он там не разбежался после первых 24 часов специальной военной операции и так далее, и сейчас уже говорит о том, что он вот-вот победит, понятно, что вы тоже не можете придерживаться того же самого вот пресловутого плана, который никто не видел, да, но спецоперация, как известно, идет ровно по этому плану. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Uh-huh. Вот. А поэтому, как бы, да, действительно, тут все-таки Россия же не сама с собой проводит специальную военную операцию. Понятно, что она исходит из изменения положения, что на фронтах, что в более широком каком-то международном контексте.
Хорошо, идем дальше, хотя на самом деле остаемся в рамках одной единственной темы. Американский сенатор Рэнд Пол, который заблокировал ранее выделение Киеву 40 миллиардов долларов, заявил, что желает успеха Украине, но не ценой банкротства США. И здесь надо отметить не только этого республиканца Рэнда Пола, но и Дональда Трампа-младшего, сына экс-президента. Значит, он тоже сделал заявление, пост с картинками, все как полагается. Трамп-младший написал, что Украина под денежным дождем. В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питание. Отличная работа, ребята, пишет сын Дональда Трампа. По крайней мере, $7 из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат коррумпированным политикам. Ну да, и вот фотоколлаж разместил Трамп-младший, на котором Зеленский изображен танцующим стриптиз, а Байден, значит, осыпает Зеленского долларовыми купюрами. Но очевидно, конечно, когда речь идет о таких крупных суммах, очевидно, что там единодушие в стране быть не может. С одной стороны, а с 18 стороны, ведь это только один сенатор заблокировал эту историю. Выделение 40 миллиардов долларов.
Ну да, более того, нужно сказать просто, что Рэнд Пол уже там десятилетия является таким инфантерриблем американской политики, а до этого его отец Рон Пол, вот, который известен как один из идеологов либертарианства, тоже, в общем, имел большое влияние, ну и сейчас так. он же уже такой в возрасте человек, но тоже, как бы сказать, имеет какое-то влияние. То есть это, скажем так, вполне ожидаемо вот именно от этой категории, да, которые против любых трат, тем более трат как бы на внешние какие-то интервенции или на внешние страны. То есть это как бы их, их политика. Они не то, что здесь каким-то образом там за Россию и так далее. Они, разумеется, не за Россию, они за то, чтобы, соответственно, деньги оставались внутри Соединенных Штатов. Кроме того, все-таки ведь эта блокировка со стороны Рэнда Пола, она же такая не тотальная, она же такая, как сказать, она обусловлена тем, что, по его мнению, там недостаточно хорошо в документе прописан механизм контроля. То есть на что именно будут тратиться деньги конкретно, кто ответственный и так далее. Потому что есть определенное понимание коррупционной составляющей украинского государства, даже в условиях мобилизации. Тем не менее, вот это никто не отменял там коррупцию. Вот, опять же, они внимательно следили за связями с Украиной там Хантера Байдена, то есть сына Джо Байдена. То есть это такая тоже элемент такой, в том числе уколоть конкретно Байдена, мол, мы помним относительно того, что есть вопросы к вашему сыну. Вот. То есть, как бы, в принципе, я здесь не думаю, что окончательно это заблокированная история. Я думаю, что она будет продолжаться, опять же, потому что все-таки есть определенный консенсус, что Украину нужно поддерживать. Просто консенсус немножко отличается от, скажем так, суммами, вот, на которые те или иные конгрессмены, сенаторы американские готовы пожертвовать, так сказать, на благо Украины. В этом отличие. А так там консенсус относительно того, что Украину, да, нужно поддержать, потому что Россия нехорошо себя.
Вот этот консенсус тоже, на самом деле, пугающий, да? Мы неоднократно говорили о том, что в Соединенных Штатах разгорался политический кризис, и единственная тема, по которой было консолидировано мнение, это тема России. На теме России и противостоянию России, и сдерживание России, и республиканцы, и демократы, так сказать, ну, у них нет по этому поводу разногласий. Просто нет.
Совершенно верно, да, к сожалению, для нас, и если в мирное время мы говорили об этом в контексте, ну, дополнительно какие-то санкции ведут или просто не будут отменять предыдущие санкции, но да, вот сейчас уже все-таки дело не только в том, что какому-то предприятию закрывают, там, скажем, доступ к американским рынкам, это сейчас уже, да, вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова, да, действительно, то есть, как мы знаем, и слушатели, я думаю, все знают, что действительно в Соединенных Штатах огромный военно-промышленный комплекс. И, собственно, даже гособоронзаказ, то есть то, что непосредственно армия США заказывает, это далеко не все используется из того, что там производится. И через какое-то время это все должно просто по тамошним ГОСТам должно списываться. А поскольку оно и так не использовалось, оно, в общем-то, вполне на ходу, это все нужно, так сказать, там все джавелины и прочее, нужно куда-то их девать. Вот, соответственно, их девают вот в том числе через вот такие как бы поставки третьим странам, а третьи страны тоже по этому поводу рады, потому что и оружие у них появилось, и еще они считают, что тем самым как бы крепнет поддержка со стороны Соединенных Штатов.
Да, обновили военный парк многие. Ну, старое вооружение сбагрили на Украину, вот тут вот, ну, в смысле, близлежащие страны, а получили от американцев новые. Ну, а чего? И все, да, выгоди, тут, и все, тут, все реально, плюсы.
Да, тут, как перефразируя известный анекдот про Сталина, что будем делать с американцами? Завидовать будем американцам. Угу. У них есть вот эта вот такая безотходная, скажем так, производство вооружений, ну и все остальное тоже.
Да, слушайте, ну и по поводу коррупции, это же ведь тоже такая вещь важная в рамках, вот, в том числе в рамках там, нынешних действий Киева. Мы помним же 2014 год, мы помним с вами рюкзаки, которые за какие-то космические деньги, значит, шил сын министра внутренних дел. Огромное количество коррупционных скандалов и прочее, прочее, прочее. Если говорить прямо, а Россия может как-то сыграть в рамках противостояния с Украиной на этом, на том, что Украина, и в том числе, конечно, и военно-политическое руководство, коррумпировано?
Ну, опять же, в мирное время мы могли бы пытаться каким-то образом на этом сыграть, и отчасти играли, потому что вот ведь те обвинения, которые на Россию, которые в адрес России звучат в контексте вмешательства в выборы или какой-то дезинформационной кампании, в общем-то, они строились на, в том числе, том, что какие-то там ассоциированные с российским навещанием там блогеры или все сети там опубликовали какие-то материалы, связанные как раз в том числе с коррупционной составляющей там американо-украинских взаимоотношений. То есть это, и в принципе никто ведь не ставит под сомнение, что Украина это страна с достаточно высоким уровнем коррупции. Mm-hmm. То есть здесь вопрос ведь не в этом. И поддерживают ведь не коррупционное государство, да, поддерживают, ну, скажем, там, молодую демократию, которая с их точки зрения находится под ударом, соответственно, не молодой, не демократии. Вот. Ну, поэтому в этом смысле, как бы тут, ну, то есть, да, помимо всего прочего, это еще и коррумпированная страна. Ну, хорошо, сейчас мы победим Россию, тогда займемся, в
принципе, да, будем, да, новые НАБУ строить и прочие, да, суды, и эти механизмы создавать, которые будут, ну, каким-то образом воздействовать и следить за коррупционной составляющей. Давайте на секунду прервемся, послушаем анонс, после чего продолжим.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, с нами на прямой связи, кандидат политических наук. Станислав, еще раз привет. Продолжаем тему коррупции, и не только коррупции, но и всяких таких лазеек. С этими лазейками намерены бороться в Соединенных Штатах. Минфин страны обнародовал национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. В рамках этой стратегии Штаты намерены ликвидировать лазейки в санкциях путем ликвидации законодательных пробелов. То есть еще больше напринимать законов, которые не позволили бы, то есть создать такую базу, которая не позволила бы обходить эти существующие лазейки. Значит, Минфин приводит пример незаконных действий, а именно попытки попавших под санкции россиян скрыть свои имена. То есть россияне, которые попали под санкции, скрывают свои имена, банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и прочие активы, и таким образом обходят ограничительные меры, которые введены Минфином против этих лиц. Ну вот, в общем, хотят ликвидировать эти лазейки. А возможно создать безупречную санкционную машину, на ваш взгляд?
Мне кажется, это санкционная машина, это как демократия, это же процесс, это финальный какой-то результат. Поэтому, да, действительно, там российские и коррупционеры, и просто, значит, люди с честно нажитыми чиновничьей работой, там, домиками в Майами и прочее, они отличаются, как известно, умом и сообразительностью. Вот, я думаю, что это действительно, если этот вопрос поднимается, то это не один и не два человека, которые сообразили, что можно каким-то образом там через манипуляцию именами, там, значит, транскрипциями и так далее, действительно уйти от карающего меча американского правосудия санкционного. Да, и действительно, все-таки ведь Россия и как страна, и конкретные россияне, в общем-то, они достаточное количество наших соотечественников встроено там в мировую, не знаю, систему торговли.
Ну, в мировое бабло, конечно, ну чего тут, да.
Да. И поэтому действительно лазеек-то много, и они не все сразу очевидны, не все сразу понятны. Вот, скажем, такой простой пример, не связанный с коррупцией, а связанный исключительно с, значит, сервисами, которые пользуются там миллионы людей, допустим, вот сервисы, связанные с компании Apple. Uh-huh. Вот я, собственно, например, как владелец Apple, да, через какое-то время назад перестала Apple Pay система работать, и в том числе нельзя было оплатить те приложения, которые были куплены, которые там раз в месяц списываются или раз в год списываются деньги. Вот. И непонятно было, что с этим делать, и потом оказалось, что через Kiwi кошелек, то есть как бы заблокированы Visa, MasterCard и прочее, а вот через Kiwi кошелек каким-то образом можно было, ну, собственно, я это сделал, пополнить свой, значит, этот самый, свой персональный счет Apple ID. Uh-huh. Вот. И он где-то месяца два проработал, все блогеры уже про это написали, и тут бабах, вот на днях тоже эту лазейку закрыли. Вот вам, пожалуйста, как это все работает.
В общем, нашел лазейку, молчи. Ну, что ты, блогер, да, значит, во всеуслышание заявляешь, да? Ну, молчи, молчи, да, пользуйся и так далее. Может быть, шепотом только, если кому-то рассказать. Но я просто к тому, вот когда говорим о безупречной такой санкционной машине, ну, мы же в том числе говорим о людях бизнеса, да, с огромным штатом юристов, с огромным количеством навыков и умений, благодаря которым они, собственно, и разбогатели. Ну, мне, честно говоря, сложно представить вот такой какой-то безупречный действие. Но все равно вода камень точит. Все равно что-то тут найдут, договорятся. Опять же, там, ну, кому-то на лапу, там, кому-то еще что-то. Ну, и все равно будут уходить из-под санкций. Или не будут, Станислав?
Ну, мне кажется, что все-таки, опять же, понятно, что сначала все возможные способы каким-то образом они попробуют реализовать. И, ну, опять же, да, может быть, они не будут так болтливы, как блогеры, как техноблогеры, но, тем не менее, все равно есть ведь еще люди, которые, скажем, хотят получить какое-то вознаграждение от американских спецслужб за предоставление информации о россиянах, которые уходят от налогов. Это же тоже не нужно сбрасывать со счетов такую вот человеческую, скажем так, нечистоплотность, угу. которая, значит, да, опять же, как сказать, если вы сдали нечистоплотного человека, то вы сами чистоплотные оказываете, или, наоборот, законопослушные. То есть это тоже еще моральная какая-то дилемма, мне кажется, людей, которые посвящены во все эти истории. Но так, в целом, ну, собственно, в России, я думаю, тоже жить неплохо, особенно если у вас много денег. Поэтому, в общем-то, я думаю, что значительное число джентльменов, коррупционных и просто честно заработанных миллиард долларов чиновничьей службы в России, в общем-то, они вполне могут, и поплакав немножко про Майами, все-таки Лондон и Нью-Йорк, остаться в России здесь тоже достаточно неплохо, можно устроиться.
Ну, верно. Слушайте, задаю этот вопрос многим, и вам задам. А Россия должна вписываться за них, вот за этих честно заработанных на госслужбе миллиардерах?
Мне кажется, как бы глобально Россия должна вписываться за всех своих граждан, которые не, как бы сказать, ну, быть богатым же это не преступление. Вот. Понятно, что мне как человеку, там, честно зарабатывающему там, свой, на хлеб, понятно, что не все эти люди симпатичны. Но, с другой стороны, я понимаю, что все-таки Россия должна стать со временем таким вот вполне себе обезличенным бюрократическим государством, в хорошем смысле слова, в смысле Макса Вебера, вот, которое смотрит на граждан как на граждан своих, и одинаково их всех ценит, поддерживает и так далее, без относительно того, насколько они честны сами по себе.
Должна стать, говорите, да?
Да.
Да. Значит, еще одна новость сегодняшняя. Ну, в каком-то смысле, наверное, сенсационная. Дочерняя структура Интеррао приостановила поставки электричества в Финляндию. Значит, Фингрид, это местная электросетевая компания, говорит, что основная причина кроется в сложностях с приемом платежей за проданную электроэнергию. Да, и Фингрид заявляют, что Хельсинки могут восполнить нехватку энергии за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства. Ну, типа, справимся, говорят финны. Во-первых, справиться не справиться, и, на ваш взгляд, действительно, ну, просто мое это как-то конспирологическое воспаленное сознание увязывает историю с вступлением в НАТО и приостановкой поставок электричества. Это не связанные вещи или все же связанные?
Ну, мне кажется, здесь в большей степени все связано все-таки с историей с переходом на оплату в рублях. Угу. Это требование, оно ведь не только относится к Финляндии, но и ко всем остальным странам Европейского Союза, которые закупают российские энергоносители. То есть тут НАТО, все-таки идея вступления в НАТО, она родилась уже после того, как Россия потребовала оплачивать в рублях. Вот. Так что здесь, конечно, одно на другое накладывается, но я думаю, что здесь просто снова мы говорим вот уже теперь не в контексте российско-украинских отношений, а российско-евросоюзских отношений. Мы говорим о том, что тоже стороны каким-то образом поднимают ставки. Да, в данном случае Россия подняла ставки, сказав, что если не будут брать, отключим газ или электричество. Если не будут брать в рублях, отключим газ. В принципе, здесь, поскольку постепенно, так сказать, ползучим образом все-таки страны ЕС стали постепенно переходить на вот ту схему платежей, которую предложила Россия. Я думаю, что и Финляндия каким-то образом эти проблемы решит, собственно. Здесь нет пока повода к сомнению в том, что финны менее благоразумны, чем те страны, которые перешли на российскую, на новую систему оплаты.
Но ведь тут тоже вот, да, одни переходят, а другие не переходят. Тоже-то там возникает вопрос, это там принципиальность или невозможность? А если невозможность, то заинтересованы ли обе стороны в том, чтобы найти какой-то компромисс?
Заинтересованы, но одновременно же всем хочется немножко показать свою принципиальность и еще повысить ставки. Вот, то есть здесь, мне кажется, в этом история. То есть вообще глобально говоря, вот когда страны отказываются, скажем, платить в рублях или укладывают новые санкции на Россию, говорят, что вот мы против войны, и поэтому мы действуем так. Но это ведь во многом такая реакция эмоциональная, потому что, ну, как бы...
Пора заканчивать.
Да, потому что на самом деле все-таки какие-то параллельные истории. Там спецоперация на Украине – это одна история, а какая-то оплата – это другая история, санкции – третья история.
Спасибо большое. Кандидат политических наук Станислав Бышок был с нами на прямой связи. Станислав Олегович, всего доброго. Впереди новости.